Лаодикея, номер один.
Пророчество Исаии о погибели долины видения.
Пророчество о долине видения. Что с тобою ныне, что ты весь взошел на кровли? Шумный город, город бурный, город веселый. Пораженные твои не мечом поражены и не в битве умерли. Все правители твои бежали вместе, их связали лучники, все, кого нашли у тебя, связаны вместе, хотя бежали далеко. Посему сказал я, отвратите от меня взор, я буду горько плакать, не трудитесь утешать меня из-за разорения дочери народа моего. Ибо это день бедствия, попрания и смятения от Господа Бога Саваофа в долине видения. Разрушаются стены и слышится вопль к горам. Исаия 22:1-5.
В книге Исаии слово «бремя» встречается 18 раз. 11 из этих упоминаний прямо обозначают пророчество о гибели, а остальные 7 упоминаний относятся к бремени как к тому, что несут на плече. Лишь одно из мест, переведенных как «бремя», обозначает и то, что несут на плече, и одновременно является пророчеством о гибели. Я намерен рассмотреть именно это место, где еврейское слово обозначает нечто носимое, но в то же время является пророчеством о гибели, поэтому я отмечаю это различие с самого начала, хотя к этим фактам мы вернемся лишь позже.
Глава не оставляет неопределенности относительно определения долины видения, ибо она отождествляется с городом Давида, а также с Иерусалимом. Долина видения — это отсылка к лаодикийскому адвентизму во время истории последних 6 стихов 11 главы Даниила. Исаия задал контекст этого приговора истории, представленной в 20 главе, описав постепенное завоевание мира ассирийским царем, который послал военачальника по имени Тартан, чтобы захватить город в Египте под названием Ашдод.
Воскресный закон обозначен в книге Даниила 11:41,
и там же названы три группы, которые ускользают из руки папства во время введения воскресного закона.
В тот год, когда Тартан пришел к Ашдоду, когда Саргон, царь ассирийский, послал его и воевал против Ашдода и взял его, в то же время Господь сказал через Исаию, сына Амоса, «Пойди, сними вретище с чресл твоих и сними обувь с ноги твоей». И он так и сделал, ходя нагим и босым. И сказал Господь, как раб мой Исаия 3 года ходил нагим и босым в знамение и предзнаменование для Египта и Эфиопии, так поведет царь ассирийский египтян пленниками и эфиоплян, молодых и старых, нагими и босыми, даже с обнаженными ягодицами, к посрамлению Египта. И устрашатся и устыдятся Эфиопии надежды своей и Египта славы своей. И житель этого острова скажет в тот день, вот какова наша надежда, к которой мы прибегаем за помощью, чтобы быть избавленными от царя ассирийского, и как нам спастись. Исаия 21:6.
Вопрос, поднятый жителями острова, заключается в том, как им спастись от царя Ассирии, который также представлен как царь Севера в 11 главе Даниила.
Он, царь Севера, войдет также в славную землю, и многие страны падут. Но от руки его спасутся следующие — Едом, Моав и главные из сынов Аммона. Даниила 11:41.
В этом стихе упоминается воскресный закон в Соединенных Штатах. И в отрывке из книги Даниила есть некоторые тонкие нюансы, на которые стоит обратить внимание. В 11 главе Даниила есть 3 стиха подряд, с 40 по 43, в которых упоминаются страны. В 40 стихе страны, представлявшие бывший Советский Союз, были сметены папством и Соединенными Штатами в 1989 году. Современные историки подтверждают этот факт.
Затем в 42 стихе мы находим слово «страны», представляющее все страны земного шара, поскольку царь Севера, папство, захватывает Египет, представляющий весь мир. Это одна из тонкостей. Другая из 2 тонкостей, о которых я говорю в этих 3 стихах, связана со словом «спастись» в 41 стихе и затем снова в 42. Это 2 разных еврейских слова, хотя оба переводятся как «спастись». Еврейское слово, переведенное как «спастись» в 42 стихе, означает «отсутствие избавления». Ибо когда 10 царей, представляющие Организацию Объединенных Наций, соглашаются передать свое единое мировое правительство под контроль папского зверя, нет спасения, нет избавления.
И 10 рогов, которые ты видел, это 10 царей, которые еще не получили царство. Но они примут власть как цари на 1 час со зверем. У них одна мысль, и они отдадут свою власть и силу зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо он Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, призванные, избранные и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, это люди и множество, и народы, и языки.
и 10 рогов, которые ты видел на звере, они возненавидят блудницу, и опустошат ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее огнем. Ибо Бог вложил им в сердца исполнить его волю, единодушно действовать и отдать свое царство зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Откровение 17:12-17.
Эти 10 царей неоднократно упоминаются в Слове Божьем, и в повествовании об Илии Ахав, царь Израиля, был главой 10 колен и был женат на Иезавели. Иезавель — это папство в конце мира. Илия — посланники вести третьего ангела, а Ахав — глава союза из 10 царей. Ахав представляет Соединенные Штаты как лидера Организации Объединенных Наций во время пророческой истории Воскресного Закона. Когда Ассирия захватывает Египет, царь Севера в книге Даниила 11:42 только что принудил 10 царей согласиться передать свое царство папской власти.
По мере того, как мы приближаемся к последнему кризису, жизненно важно, чтобы среди орудий Господа существовали гармония и единство. Мир наполнен бурями, войнами и раздорами. Тем не менее, под одним руководством, папской властью, люди объединятся, чтобы противостоять Богу в лице Его свидетелей. Этот союз скрепляется великим отступником. Пока он стремится объединить своих агентов в войне против истины, он будет действовать, чтобы разделить и рассеять ее защитников. Ревность, злые подозрения, злоречие внушаются им, чтобы породить разлад и распри. Свидетельство, том 7, 182.
В 41 стихе мы встречаем слово «спастись».
И в 42 стихе мы также встречаем слово «спастись», но это два разных еврейских слова. Слово, переведенное как «спастись» в 41 стихе, означает «ускользнуть», «спастись как бы за счет скользкости». Именно это слово переведено как «спастись» в 6 стихе 20 главы Исаии. В тот день житель этого острова спрашивает, как ему спастись от ассирийца, который в тот день постепенно завоевывает мир, как это показано в 11 главе Даниила и в нескольких других местах Писания.
В книге Даниила 11:41, когда папство, или как у Даниила царь Севера, а как у Исаии ассириянин, завоевывает славную землю, представляющую Соединенные Штаты, выделяются две группы.
Он войдет также в прекрасную землю, и многие страны будут повержены. Но от его руки спасутся Едом и Муав, и главные из сынов Аммоновых. Даниил 11:41.
Одна группа — это многие, которые повержены, а другая представлена как Едом, Муав и начальник сынов Аммона. Во время Воскресного закона 4 стих 18 главы Откровения призывает тех, кто все еще в Вавилоне, выйти.
«И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Откровение 18:4.
Едом, Моав и князь сынов Аммона — это те, кто спасаются тем, что ускользают, как надеются поступить народы острова в 20 главе Исаии. В стихе 41 другой нюанс, на который я указываю, состоит в том, что в стихах 40, 41 и 42 встречается слово «страны», но в стихе 41 это слово добавлено, его нет в исходных словах Даниила и ему там не место. Многие страны были свергнуты в исполнении стиха 40 при распаде Советского Союза, и многие страны будут захвачены, когда папство возьмет под контроль Организацию Объединенных Наций. Но при Воскресном Законе в Соединенных Штатах многие, которые будут свергнуты, это не многие страны, это могут быть только адвентисты седьмого дня.
Если вам был представлен свет истины, открывающий субботу четвертой заповеди и показывающий, что в Слове Божьем нет основания для соблюдения воскресного дня, и все же вы по-прежнему цепляетесь за ложную субботу, отказываясь светить субботу, которую Бог называет «мой святой день», вы принимаете начертание зверя. Когда это происходит? Когда вы повинуетесь указу, повелевающему вам прекратить работу в воскресенье и поклоняться Богу, хотя вы знаете, что в Библии нет ни слова, показывающего, что воскресенье — что-либо иное, кроме обычного рабочего дня. Вы соглашаетесь принять начертание зверя и отвергаете печать Божью. Review and Herald, 13 июля 1897 граб.
Каждый член церкви адвентистов седьмого дня принял учение о субботе, когда впервые стал крещенным членом церкви, и несет ответственность согласно свету истины в отношении субботы.
Изменение субботы — это знак или печать власти Римской Церкви. Те, кто, понимая требования четвертой заповеди, выбирают соблюдать ложную субботу вместо истинной, тем самым воздают честь той власти, которой одной она и заповедана. Начертание зверя — это папская суббота, которую мир принял вместо дня, установленного Богом. Никто еще не получил начертание зверя. Время испытания еще не наступило. Во всякой церкви есть истинные христиане, не исключая римско-католическую церковь. Никто не осуждается, пока не получил света и не увидел обязательности четвертой заповеди. Но когда выйдет указ, предписывающий соблюдение ложной субботы, и громкий клич третьего ангела предостережет людей от поклонения зверю и его образу, граница между ложным и истинным будет ясно проведена. Тогда те, кто будут упорствовать в беззаконии, получат начертание зверя. Мы стремительными шагами приближаемся к этому времени, когда протестантские церкви соединятся со светской властью, чтобы поддержать ложную религию, за противление которой их предки переносили лютейшее преследование, тогда папская суббота будет навязана совместной властью церкви и государства. Это будет национальное отступление, которое завершится лишь национальной гибелью. Рукопись 51.89.9.
Во время воскресного закона единственными, кто несет ответственность за свет третьего ангела, являются адвентисты седьмого дня, ибо только тогда тем, кто вне адвентизма, будет представлено испытание третьего ангела. Многие, которые падут при воскресном законе, это лаодикийские адвентисты, ибо суд начинается с Дома Божьего.
Итак, последние будут первыми, а первые — последними, ибо много званых, а мало избранных. Матфея 20:16.
Исаия — знамение и чудо для Египта и Эфиопии в отношении постепенного завоевания мира папством. Египет — это Организация Объединенных Наций, Эфиопия — Соединенные Штаты, а Ассирия — папство. В контексте той пророческой истории Исаия начинает излагать ряд пророчеств о погибели. 22 глава говорит о лаодикийцах, которые будут свергнуты при введении воскресного закона, и о филадельфийцах, которые призывают Едома, Моава и главу сынов Аммона выйти из Вавилона.
Лаодикийский адвентизм не обладает необходимым характером для спасения, и он извергается из уст Господа при воскресном законе. Я отмечаю этот факт лишь за тем, чтобы подчеркнуть следующий момент. Исаии 22 глава представляет еще одну причину, по которой Лаодикия погибает, ибо пророчество о гибели обращено против долины видения. Существует два основных еврейских слова, переводимых как «видение». Одно обозначает пророческую последовательность событий, а другое — видение Христа. Одно относится к внешнему по отношению к церкви, другое — к внутреннему. Слово в 22 главе — это «видение», обозначающее пророческие события, и это то же слово, которое переводится как «видение» в книге притчей.
«Где нет откровения, народ гибнет, но соблюдающий закон блажен». Притчи 29.18.
Бремя долины видения — это пророчество, выявляющее два класса поклонников Божьей Церкви в конце мира. Один класс, представленный Севной, — это Лаодикия, а другой класс — Филадельфия, представленная Елиакимом, сыном Хелкии. Различие между двумя классами в этой главе, разумеется, то же самое, что и в притче о десяти девах. У одного класса есть елей в полночь, у другого нет. Елей как символ представляет разные истины в зависимости от контекста, в котором он встречается, но в 22 главе Исаии елей десяти дев представлен словом «видение». У одного класса есть елей, у другого нет.
Помазанники, стоящие у Господа всей земли, занимают положение, некогда данное сатане, как осеняющему херувиму. Через святых существ, окружающих его престол, Господь поддерживает постоянную связь с обитателями земли. Золотое масло символизирует благодать, которой Бог снабжает светильники верующих, чтобы они не меркли и не угасали. Если бы не то, что это святое масло изливается с небес через вести Духа Божьего, силы зла получили бы полную власть над людьми. Это бесчестит Бога, когда мы не принимаем вести, которые Он посылает нам. Тем самым мы отвергаем золотой елей, который Он хотел бы влить в наши души, чтобы он был передан находящимся во тьме. Когда прозвучит призыв «Се, жених идет, выходите навстречу ему», те, кто не получили святого елея, кто не лелеяли благодать Христову в своих сердцах, обнаружат, подобно неразумным девам, что они не готовы встретить своего Господа. В них самих нет силы приобрести елей, и их жизни терпят крушение. Но если у Бога просить Святого Духа, если мы, как Моисей, будем умолять «покажи мне славу Твою», любовь Божия изольется в наши сердца. По золотым трубам золотой елей будет сообщаться нам. «Не силою и не мощью, но духом моим», — говорит Господь Саваоф. Принимая яркие лучи солнца правды, дети Божьи сияют, как светило в мире. Review and Herald, 20 июля 1087 года.
Духи пророков согласны друг с другом. И два помазанника Захарии — это также два свидетеля из 11 главы Откровения.
Относительно двух свидетелей пророк далее говорит. Это две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. «Слово Твое, — сказал псалмопевец, — светильник ноге моей и свет стезе моей». Откровение 11.4, Псалом 112-105. Два свидетеля представляют Писание Ветхого и Нового Завета. Оба являются важными свидетельствами происхождения и непреложности закона Божьего. Оба свидетельствуют также о плане спасения. Прообразы жертвы и пророчества Ветхого Завета указывают на грядущего Спасителя. Евангелие и послания Нового Завета рассказывают о Спасителе, который пришел именно так, как было предсказано прообразами и пророчествами. Великая борьба, 267.
Два помазанника у Захарии представляют процесс передачи послания, иллюстрируемый в первой главе Откровения. Масло, то есть пророческое видение исторических событий, передается через Ветхий и Новый Заветы. В 11 главе Откровения эти два свидетеля по контексту отождествляются с Моисеем и Илией. Сами по себе Моисей и Илия являются символом.
Когда они представлены вместе, как на горе Преображения или в 11 главе Откровения, они являются символами двух разных истин. На горе они представляют мучеников во время кризиса воскресного закона и 144 тысячи, тогда как в 11 главе Откровения они представляют Ветхий и Новый Заветы. Но для адвентизма они означают еще больше. Двумя свидетелями для евреев были закон и пророки, представляющие Ветхий Завет, а для христиан двумя свидетелями были Ветхий и Новый Заветы. Но для адвентизма двумя свидетелями являются Слово Божье и свидетельство Иисуса. Вот почему Иоанн был на Патмосе.
«Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Откровение 1.9.
В 22 главе Исаии представлены два свидетеля — Моисей и Илия, хотя это можно распознать только если применить к главе принцип Альфы и Омеги. Подумайте, с чего Иисус начал свое объяснение видения пророческих событий своим ученикам по дороге в Эммаус.
Начиная от Моисея, с самого начала библейской истории, Христос изъяснял во всем Писании сказанное о себе — «Желание веков» 7.12.6.
Илия — пророк, который появляется перед великим и страшным днем Господним с вестью, основанной на принципе Альфы и Омеги, обращающей сердца отцов Альфа к детям, Омега. Моисей и Илия представляют Альфу и Омегу библейского пророчества. Если вы можете это принять, Моисей был Уильямом Миллером. И Моисей и Миллер умерли, и оба были по вдохновению признаны спасенными. Моисей, разумеется, воскрес сразу после своей смерти, но ангелы ожидают у могилы Миллера до его воскресения. Илия представляет последнего вестника перед наступлением великого и страшного дня Господня.
Иудеи пытались воспрепятствовать провозглашению вести, предсказанной в Слове Божьем, но пророчество должно исполниться. Господь говорит: «Вот, я пошлю к вам Илию пророка, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный» — Малахия 4.5. Кто-то должен прийти в духе и силе Илии, и когда он явится, люди могут сказать: «Ты слишком ревностен, ты неправильно толкуешь Писание, позволь мне сказать тебе, как следует проповедовать твою весть». Многие не умеют различать, что есть дело Божье, а что дело человеческое. «Я скажу истину так, как Бог дает ее мне, и теперь говорю». Если вы продолжите придираться, иметь дух разногласия, вы никогда не познаете истину. Иисус сказал своим ученикам: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить» — Иоанна 16:12. Они были не в том состоянии, чтобы оценить святые и вечные истины, но Иисус обещал послать Утешителя, который научит их всему и напомнит им все, что Он говорил им. «Братья, мы не должны возлагать упование на человека. Перестаньте надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его, ибо что он значит?» — Исаия 2:22. Вы должны верить ваши беспомощные души Иисусу. Не подобает нам пить из источника в долине, когда есть источник на горе. Оставим низшие ручьи, поднимемся к высшим источникам. Если есть какая-то истина, которую вы не понимаете, относительно которой вы не согласны, исследуйте, сравнивайте Писание с Писанием, опускайте ствол истины глубоко в шахту Божьего Слова. Вы должны положить самих себя и свои мнения на Божий алтарь, отложить свои предвзятые представления и позволить Духу Неба ввести вас во всякую истину. Избранные вести, Кная 1, 14.
В 22 главе книги Исаии Севна и Елиаким представляют мудрых и неразумных внутри адвентизма в конце мира, когда царь Севера наступает на Иерусалим. Елиаким, сын Хелкии, имел видение, Севна нет.
«Где нет откровения, народ гибнет, но соблюдающий закон блажен». Притчи 29:18.
Пророческое послание, то есть видение этого стиха, касается двух вещей. Понимаешь возрастание пророческого света, живешь, не понимаешь, умираешь. Если ты не понимаешь, то не можешь быть готов соблюдать субботу во время испытания воскресным законом. Будет слишком поздно. Когда лаодикийские адвентисты потерпят крах при воскресном законе, они отвергнут закон, потому что отвергли видение истины. У них нет масла, они не понимают умножение знания, которое открывается незадолго до закрытия времени благодати.
«Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и ниш, и слеп, и наг». Откровение 3:17.
Знамением Исаии было то, что он 3 года ходил нагим и босым. Он поступил так, чтобы предостеречь тех, кто готов принять предупреждение его пророческого послания о том, что если вы не поймете видение пророческих событий, вы столкнетесь с воскресным законом и окажетесь пленником, которого уведут в жалком, несчастном, бедном, слепом и нагом состоянии. Исаия был знамением и чудом для времени Исаии, но тем более для конца мира.
Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. 1 Коринфянам 10:11.
В первых 5 стихах 22 главы Иерусалим, город Давидов, назван шумным, веселым городом, полным волнений. В этой главе приводится классическое библейское высказывание, которое употребляют даже мирские люди, чтобы охарактеризовать этот веселый, шумный город, полный волнений. В 13 стихе они радостно говорят: «Будем есть и пить, ибо завтра умрем». Однако, хотя они веселы, их мужи умерщвлены, но не мечом и не в битве. Поэтому Исаия задает вопрос: «Что с тобою?»
Чтобы их не мучило, это заставило их подняться на крыши.
Крыши — символ поклонения солнцу, луне и звездам, символ спиритизма. Адвентизм в данном отрывке находится под духовным обольщением.
«И тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех, которые поклоняются и клянутся Господом, и клянутся Малхамом, и тех, которые отступили от Господа, и тех, которые не искали Господа и не вопрошали о Нем.
Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень, ибо Господь приготовил жертву, пригласил своих гостей. И будет, в день жертвы Господней я накажу князей и детей царя и всех, кто облачен в чуждую одежду. В тот же день также накажу всех перепрыгивающих через порог, наполняющих дома своих господ насилием и обманом». Сафония 1:5-9.
Во время кризиса воскресного закона адвентизм, представленный в образе Иерусалима, находится в долине видения. Те, кто отвергают пророческую весть, представленную елеем или видением, занимаются спиритизмом, о котором говорит Павел во втором послании к фессалоникийцам. Там мы также находим тех, Севну, которые не приняли любви истины.
«И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, чтобы были осуждены все, не поверившие истине, но возлюбившие неправду». 2 Фессалоникийцам 2:11-12.
Конечно, слово «истина», которое употребляет Павел, это греческое слово, заимствованное из еврейского слова «истина», образованного путем сочетания 3 еврейских букв, представляющих альфу и омегу. Отвержение истины, представленной как принцип альфы и омеги, навлекает сильное заблуждение на лаодикийцев, и это заблуждение — спиритизм.
Говорит пророк Исаия: «Когда скажут вам, обратитесь к вызывающим умерших и к чародеям, к шепчущим и бормочущим, не к своему ли Богу должен обращаться народ, разве живым обращаться к мертвым? Закону и к свидетельству, если они не говорят согласно этому слову, то нет в них света». Исаия 8:19-20. Если бы люди были готовы принять истину, столь ясно изложенную в Священном Писании о природе человека и состоянии мертвых, они увидели бы в притязаниях и проявлениях спиритизма действия сатаны с силой, знамениями и лжечудесами. Но вместо того, чтобы отказаться от вольности, столь приятной плотскому сердцу, и отречься от любимых ими грехов, многие закрывают глаза на свет и продолжают идти дальше, невзирая на предупреждения, в то время как сатана оплетает их своими сетями, и они становятся его добычей. За то, что они не приняли любви истины, чтобы им спастись, поэтому Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи. 2 Фессалоникийцам 2:10-11. Великая борьба, 559.
В 22 главе книги пророка Исаии мужи радостного города убиты, но не в битве и не от меча. Они связаны и убиты вместе с бежавшими вождями.
Если церковь пойдет путем, подобным тому, которым идет мир, она разделит ту же участь. Напротив, поскольку она получила больший свет, ее наказание будет тяжелее, чем наказание непокаявшихся.
Мы, как народ, утверждаем, что обладаем истиной в большей мере, чем любой другой народ на земле. Тогда наша жизнь и характер должны соответствовать такой вере. Близок день, когда праведники будут связаны, как драгоценное зерно, в снопы для небесной житницы, тогда как нечестивые, подобно плевелам, будут собраны для огня последнего великого дня. Но пшеница и плевелы растут вместе до жатвы. Свидетельство, том 5, 100.
Руководство в 22 главе Исаии связано воедино лучниками. Шевна назван начальником над домом, и его должность будет передана Елиакиму, сыну Хилкии. В 22 главе Исаии пророческое послание, представленное видением пророческих событий, породило два класса поклонников в Иерусалиме по мере приближения царя Севера. Одних связывают для небесной житницы, а других — для огней последних дней. То, что связало нечестивых, — это лучники, которые являются одним из многих символов ислама в Слове Божьем.
И остаток из числа стрелков, сильных мужей из сынов Кедара, умалится, ибо Господь, Бог Израиля, сказал это. Исаия 21:17. И вот имена сыновей Исмаила, по именам их, по родам их. Первенец Исмаила Небаиот, и Кедар, и Адбеел, и Мифсам, и Мишма, и Дума, и Масса, Хадар, и Тема, и Етур, Нафиш, и Кедема. Это сыновья Исмаила, и вот имена их по их городам и по их крепостям, 12 князей по их народам. Бытие 25:13-16.
Руководство адвентизма было связано лучниками, когда оно отвергло весть о том, что ислам напал на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года как исполнение библейского пророчества. Атака 11 сентября стала подтверждением вести, которая была раскрыта в 1989 году при распаде Советского Союза. Атака ислама 11 сентября имела параллель в событии 11 августа 1840 года, когда пророчество о сдерживании ислама придало силу вести первого ангела, подтвердив основное пророческое правило Миллера, что день представляет год. 11 августа 1840 года было исполнением предсказанного события, основанного на принципе «день за год». Когда оно исполнилось, весть первого ангела была донесена до каждого миссионерского пункта в мире.
11 сентября подтвердило основное правило видения, данного адвентизму для провозглашения. Это правило состоит в том, что история повторяется. Когда 11 августа 1840 года был подтвержден принцип «день за год», нисшел могучий ангел из 10 главы Откровения, что ознаменовало усиление вести Миллера о часе суда, тем самым являясь прообразом нисхождения ангела из 18 главы Откровения 11 сентября.
Откуда взялись слова, будто я заявила, что Нью-Йорк будет сметен приливной волной? Этого я никогда не говорила. Я говорила, глядя на огромные здания, которые там возводят, этаж за этажом. Какие ужасные сцены произойдут, когда Господь восстанет, чтобы страшно потрясти землю. Тогда исполнятся слова из Откровения 18:1-3. Вся 18 глава Откровения — это предупреждение о том, что грядет на землю. Но у меня нет какого-то особого света относительно того, что ожидает Нью-Йорк. Только знаю, что однажды огромные здания там будут низвергнуты поворотом и переворотом Божьей силы. Из данного мне света я знаю, что разрушение уже в мире. Одно слово от Господа, одно прикосновение Его могущественной силой, и эти массивные сооружения падут. Произойдут сцены, ужаса которых мы не можем себе представить. Review and Herald, 5 июля 1906 годов.
Конечно, об исламе можно сказать гораздо больше, но Шевна представляет тех, кто отвергает видение пророческой истории, основанное на повторении истории вместе с основной истиной повторения истории, что начало чего-то иллюстрирует его конец.
Сдерживание ислама 11 августа 1840 года привело к сошествию ангела 10 главы Откровения, а освобождение ислама 9.11 привело к сошествию ангела 18 главы Откровения.
Я сказал, послушайте, прошу вас,
главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли знать суд? Ненавидящие добро и любящие зло, сдирающие с них кожу и плоть с костей их, которые едят плоть народа моего, и кожу с них сдирают, и кости их ломают, и рубят их на куски, как для горшка и как мясо в котле. Тогда будут взывать к Господу, но Он не услышит их, и сокроет лицо свое от них в то время, поскольку они сделали зло в делах своих. Так говорит Господь о пророках, вводящих в заблуждение народ мой, которые кусают зубами своими и восклицают «Мир!», а кто не кладет им в уста, против того объявляют войну. Зато будет для вас ночь, без видения и тьма для вас, чтобы вы не гадали, и зайдет солнце над пророками и померкнет над ними день. Тогда устыдятся провидцы и посрамятся гадатели. Да, все они закроют уста, потому что нет ответа от Бога. Но я истинно исполнен силой Духом Господним, и суда, и могущества, чтобы объявить Иакову преступление его и Израилю грех его». Слушайте это, прошу вас, главы дома Иакова и князья дома Израилева, ненавидящие суд и извращающие всякую правоту. Они строят Сион кровью и Иерусалим беззаконием. Вожди его судят за мзду, священники его учат за плату, и пророки его гадают за деньги. При этом они опираются на Господа и говорят, «Разве не среди нас, Господь, никакое зло не придет на нас?» Михей 3.1.11.
«И множество всех народов, которые воюют против Ариэля и Иерусалима, все, которые воюют против нее и ее укреплений и теснят ее, будут как сон ночного видения. И будет как, когда голодному снится, что вот он ест, но пробуждается, и душа его пуста. И как, когда жаждущему снится, что вот он пьет, но просыпается, и вот он изнеможден, и душа его жаждет. Так будет с множеством всех народов, воюющих против горы Сион. Остановитесь и удивитесь, кричите и вопите, они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от крепкого напитка, ибо Господь излил на вас дух глубокого сна и закрыл ваши глаза, пророков и ваших правителей, провидцев Он покрыл, и видение всего для вас стало, как слова запечатанной книги, которую подают грамотному, говоря, прочти это, прошу тебя. И он говорит, не могу, потому что она запечатана. И книгу передают неграмотному, говоря, «Прочти это, прошу тебя». И он говорит, «Я неграмотен». И сказал Господь, «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и чтит меня губами, а сердце его далеко отстоит от меня, и страх их предо мною по учению человеческому, то, вот, я продолжу творить среди этого народа дивное дело и чудо, ибо мудрость мудрых его погибнет, и разум разумных его скроется». Горе тем, которые глубоко скрывают свои замыслы от Господа, и дела их совершаются во тьме, и они говорят, кто видит нас и кто узнает нас, как вы все перевернули, разве гончара почтут глиной, разве изделие скажет о сделавшем его, он меня не делал, или созданное скажет о создавшем его, он не разумел? Исаия 29:7-16.
Долина видения, по словам Исаии, день бедствия и попрания и смятения от Господа Бога Саваофа в долине видения, сокрушение стен и вопль к горам. Поэтому Исаия горько плачет, как и Иисус.
Слезы Иисуса были пролиты не в ожидании его собственных страданий. Прямо перед ним была Гефсимания, где вскоре ужас великой тьмы должен был нависнуть над ним. Виднелись и овчьи ворота, через которые веками проводили животных для жертвенных приношений. Эти ворота вскоре должны были отвориться для него, великого антитипа, к жертве которого за грехи мира указывали все эти приношения. Неподалеку была Голгофа, место его предстоящих мучений. Но не из-за этих напоминаний о его жестокой смерти Искупитель плакал и стонал в терзаниях духа. Это была не эгоистическая скорбь. Мысль о собственных страданиях не устрашала эту благородную самоотверженную душу. Сердце Иисуса пронзило зрелище Иерусалима и Иерусалима, который отверг Сына Божьего и презрел его любовь, отказался уверовать, несмотря на его великие чудеса, и уже собирался отнять у него жизнь. Он видел, чем был Иерусалим в своей вине за отвержение своего Искупителя, и чем он мог бы стать, прими он того, кто один мог исцелить его рану. Он пришел спасти его, как мог он его оставить. Израиль был народом, которому Бог благоволил. Бог сделал храм Израиля своим жилищем. Он был прекрасен по положению, радость всей земли. Псалом 48:2. Там хранилась летопись более чем тысячелетней попечительной заботы и нежной любви Христа, подобной любви Отца к своему единственному ребенку. В том храме пророки произносили свои торжественные предупреждения. Там колыхались горящие кадила, и фимиам, смешанный с молитвами поклоняющихся, возносился к Богу. Там текла кровь животных, прообразующая кровь Христа. Там Иегова являл свою славу над умилостивилищем. Там священники совершали служение, и торжественное великолепие символов и обрядов продолжалось веками. Но всему этому должен был наступить конец. Иисус поднял свою руку, ту самую, которая так часто благословляла больных и страдающих, и, указывая ею на обреченный город, прерывающимся от скорби голосом воскликнул: «О, если бы и ты, хотя бы всей твой день, узнал, что служит миру твоему!» Здесь Спаситель остановился, умолчав о том, каково могло бы быть состояние Иерусалима, если бы он принял помощь, которую Бог желал ему даровать, дар своего возлюбленного сына. Если бы Иерусалим познал то, что ему было дано познать, и внял свету, посланному ему небом, он мог бы предстать в гордости процветания, царицей царств, свободен в силе своей Богом данной власти. У его ворот не стояли бы вооруженные воины, над его стенами не развивались бы римские знамена. Славная судьба, которая могла бы благословить Иерусалим, если бы он принял своего Искупителя, предстала перед Сыном Божиим. Он видел, что через него он мог бы быть исцелен от своей тяжкой болезни, освобожден от рабства и утвержден как могущественная столица земли. Со стен его голуб мира отправился бы ко всем народам. Он стал бы венцом славы мира. Но светлый образ того, чем мог бы быть Иерусалим, меркнет пред очами Спасителя. Он видит, каким он ныне стал под римским игом, под гневом Божиим, обреченный на его возмездный суд. Он вновь подхватывает прерванную нить своего плача. Но ныне это сокрыто от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя валом и окружат тебя и стеснят тебя со всех сторон и сравняют тебя с землею и детей твоих в тебе и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Христос пришел, чтобы спасти Иерусалим и его детей. Но фарисейская гордость, лицемерие, зависть и злоба помешали ему осуществить его замысел. Иисус знал о страшном возмездии, которое постигнет обреченный город. Он видел Иерусалим, окруженный войсками, осажденных жителей, доведенных до голода и смерти, матерей, поедающих мертвые тела собственных детей, и родителей и детей, вырывающих друг у друга последний кусок пищи. При этом естественную привязанность разрушали гложущие муки голода. Он видел, что упрямство иудеев, проявившееся в их отказе от его спасения, приведет также к тому, что они откажутся подчиниться вторгшимся войскам. Он видел Голгофу, на которой ему предстояло быть вознесенным, уставленную крестами столь же густо, как лес деревьями. Он видел несчастных жителей, подвергаемых пыткам на дыбе и распятию, прекрасные дворцы уничтоженными, храм в руинах, и от его массивных стен не осталось камня на камне, тогда как город был вспахан, как поле. Неудивительно, что Спаситель рыдал в муках, глядя на эту страшную картину. Иерусалим был детем его заботы, и как нежный отец оплакивает заблудшего сына, так Иисус плакал о возлюбленном городе. «Как могу я отдать тебя? Как могу я видеть тебя обреченным на погибель? Должен ли я отпустить тебя, чтобы ты довел до краев чашу своего беззакония? Одна душа имеет такую ценность, что по сравнению с ней миры обращаются в ничто. Но здесь должен был погибнуть целый народ. Когда быстро клонящееся к закату солнце скроется с небосклона, день благодати для Иерусалима окончится». Пока процессия задерживалась на вершине Елеонской горы, для Иерусалима было еще не поздно покаяться. Ангел милосердия тогда складывал свои крылья, чтобы сойти с золотого престола и уступить место правосудию и скоро грядущему суду. Но великое сердце любви Христа все еще ходатайствовало за Иерусалим, который презрел его милости, пренебрег его предостережениями и уже собирался обогреть свои руки его кровью. Если бы Иерусалим только покаялся, еще не было бы поздно. Пока последние лучи заходящего солнца задерживались на храме, башне и шпиле, не повел бы ли какой-нибудь благой ангел ее к любви Спасителя и не отвратил бы ее роковой участи? Прекрасный и нечестивый город, побивавший пророков камнями, отвергший Сына Божьего, своей нераскаянностью заковывавший себя в оковы рабства, его день милости почти истек. Желание веков 576-578.
Когда Исаия в 22 главе описывает войну против Иерусалима, нападающие становятся в боевой порядок у ворот. Елам и Кир у ворот с готовым оружием, и затем они обнаруживают покров Иерусалима. У Исаии этот покров, обнаруженный врагами у ворот, тень Египта.
«Горе непокорным детям, — говорит Господь, — которые ищут совета, но не у меня, и покрываются покровом, но не моего духа, чтобы прилагать грех к греху, которые идут, чтобы сойти в Египет, и уст моих не вопросили, чтобы укрепиться силою фараона и уповать на тень Египта». Исаия 31:2.
Враги Иерусалима признают, что те, кого представляет Шевна, возложили свое упование на Египет, полагая, что Египет защитит их, тогда как те, кого представляет Елиаким, сын Хилкии, уповают не на тень Египта, но находятся под покровом Духа Божьего и уповают на тень Всевышнего.
«Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Скажу о Господе, Он прибежище мое и крепость моя, Бог мой, на Него я уповаю». Псалом 91:2.
Во время кризиса воскресного закона мудрые девы, представленные Елиакимом, сыном Хелкии, уповают на тень Всевышнего, а неразумные девы, представленные Шевной, на тень Египта. Слово, переведенное как «discovered», означает «раздеть и увести в плен». Враги у ворот понимают, что защита Иерусалима снята, и тогда Шевна и его приспешники начинают спасаться, ибо они видят бреши города Давидова и множество брешей, через которые враг сможет войти. В панике, как это представлено в притче о 10 девах, неразумные начинают искать защиты, но ее у них нет.
Шевна возлагает надежду на оружие леса, чтобы спастись, но уже поздно. Он пересчитывает дома в Иерусалиме и начинает их разрушать, чтобы укрепить стену, но уже поздно. Они собирают воду из нижнего водоема и пытаются соединить ее с водой старого водоема, но уже поздно. Вода, будучи основным символом Святого Духа, указывает на то, что они отчаянно ищут елей, но уже поздно. Во всех своих усилиях они забыли Творца водоемов и то, что Он давно создал те водоемы истины. Они забыли, что именно твердыня веков давала в древности эту весть. Они предпочли не ходить старыми путями, представленными основаниями, заложенными через труд Уильяма Миллера.
Враг стремится отвлечь мысли наших братьев и сестер от труда по подготовке народа, чтобы он смог устоять в эти последние дни. Его софизмы направлены на то, чтобы увести умы от опасностей и обязанностей настоящего часа. Они ни во что ставят тот свет, который Христос принес с небес, чтобы дать Иоанну для своего народа. Они учат, что события, которые вот-вот развернутся перед нами, недостаточно важны, чтобы заслуживать особого внимания. Они сводят на нет истину небесного происхождения и лишают народ Божий его прежнего опыта, вместо этого давая ему ложную науку.
Так говорит Господь: «Остановитесь на путях и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему». Иеремия 6:16. Пусть никто не пытается разрушить основания нашей веры. Те основания, которые были положены в начале нашего дела молитвенным изучением Слова и Откровением. На этих основаниях мы строим уже последние 50 лет. Люди могут полагать, что нашли новый путь и что могут положить более прочное основание, чем то, которое уже положено. Но это великое заблуждение. Иного основания никто не может положить, кроме уже положенного. В прошлом многие брались за строительство новой веры, утверждение новых принципов, но как долго простояло их здание? Оно вскоре пало, ибо не было основано на камне. Разве первым ученикам не приходилось сталкиваться с высказываниями людей? Разве им не приходилось слушать ложные теории, а затем, сделав все, устоять, говоря, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного? 1 Коринфянам 3:11. Итак, мы должны твердо держаться начатка нашей уверенности до конца. Слова силы были посланы Богом и Христом этому народу, выводя его из мира, шаг за шагом, в ясный свет нынешней истины. Устами которых коснулся святой огонь, Божьи служители провозглашали весть. Божественное изречение поставило свою печать на подлинности провозглашенной истины. Свидетельство, том 8, 296-297.
День, в который все это происходит, это библейский день, который Исаия определяет как тот, когда Господь Бог Саваоф призвал к плачу, скорби, обритью головы и припоясанию вретищем.
«И сказал Господь Моисею, говоря, также в 10-й день этого 7-го месяца, день очищения, да будет у вас священное собрание, и смиряйте души ваши, и приносите Господу жертву, приносимую огнем.
и никакого дела не делайте в самый день сей, ибо это день очищения, чтобы совершить за вас очищение пред лицом Господа, Бога вашего. А душа, которая не смирит себя в этот самый день, будет истреблена из народа своего. А кто сделает какое-либо дело в самый день сей, я истреблю ту душу из народа его. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это будет для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши. С вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. Левит 23, 26, 32.
День, который иллюстрируется на примере Севны и Елиакима, сына Хелкии, это антитипический день искупления, охватывающий период с 1844 года до тех пор, пока не восстанет Михаил. В этот период адвентизм был призван смирять свои души, или, как это изображает Исаия, к плачу и к сетованию, и к остриганию волос, и к припоясанию в ретищем.
В 1844 году наш великий первосвященник вошел во святое святых небесного святилища, чтобы начать работу следственного суда. Дела умерших праведников подвергаются рассмотрению пред Богом. Когда эта работа будет завершена, суд будет произведен над живыми. Как драгоценны, как важны эти торжественные минуты. У каждого из нас есть дело, находящееся на рассмотрении в небесном суде. Каждому из нас предстоит быть судимым по делам, совершенным в теле. В прообразном служении, когда дело искупления совершалось первосвященником во святом святых земного святилища, народу надлежало смирять свои души перед Богом и исповедовать свои грехи, чтобы они были искуплены и изглажены. Потребуется ли от нас меньше в этот антитипический день очищения, когда Христос в небесном святилище ходатайствует за свой народ, и по каждому делу предстоит вынести окончательное, бесповоротное решение? Каково наше состояние в это страшное и торжественное время? Увы, какая гордость преобладает в церкви, какое лицемерие, какой обман, какая любовь к нарядам, легкомыслию и развлечениям, какое стремление к первенству. Все эти грехи омрачили разум, так что вечные истины не были распознаны. Не станем ли мы исследовать Писание, чтобы узнать, где мы находимся в истории этого мира? Не приобретем ли мы разумение относительно дела, совершаемого для нас ныне, и того положения, которое мы, как грешники, должны занимать, пока продолжается это дело искупления? Если нам хоть сколько-нибудь дорого спасение наших душ, мы должны произвести решительную перемену. Мы должны искать Господа с истинным покаянием. Мы должны с глубоким сокрушением души исповедать наши грехи, чтобы они были изглажены. Избранные вести, кног 1, 124-125.
«И в тот день Господь Бог Саваоф призвал к плачу и к сетованию, к обритью головы и к припоясанию в ретищем. И вот радость и веселье. Закалывают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино, будем есть и пить, ибо завтра умрем». Исаия 22, 12-13.
Господь призвал Севну смирить свою душу, но он предпочел есть и пить и дальше веселиться. Господь открыл в уши его, что грех Севны не будет очищен. Слово, переведенное как «очищен», — это слово, используемое в книге Левит для искупления. Этот грех лаодикийского адвентизма не будет искуплен. Теперь Исаия начинает рассматривать отношения Севны, лаодикийские адвентисты, с Елиакимом, сыном Хелкии, филадельфийские адвентисты.
Шивна — казначей, как и Иуда. Атовия в дни Неемии жил в Божьем святилище в комнате, сокровищнице, где должны были храниться приношения. Когда Неемия очистил храм, он изгнал Товию и его вещи. Шевна также будет выброшен. Оба иллюстрируют, как лаодикийский адвентизм будет извергнут при воскресном законе.
Из-за жестокости и вероломства аммонитян и моавитян по отношению к Израилю, Бог через Моисея объявил, что их следует навсегда исключить из собрания его народа. Смем Второзакония 23:3-6. Вопреки этому слову, первосвященник выбросил приношения, хранившиеся в комнате Дома Божьего, чтобы освободить место для этого представителя народа, находившегося под запретом. Большего презрения к Богу невозможно было проявить, чем оказать такую честь этому врагу Бога и его истины. По возвращении из Персии Неемия узнал о дерзком кощунстве и немедленно принял меры, чтобы изгнать постороннего. «Это сильно опечалило меня», — заявляет он, — «поэтому я выбросил из комнаты все домашние вещи Товии. Затем я повелел, и они очистили комнаты, и туда я вновь внес сосуды Дома Божьего, хлебное приношение и ладан». Не только был осквернен храм, но и приношения использовались не по назначению. Это охлаждало щедрость народа.
Они утратили свое рвение и пыл и неохотно платили десятину. Сокровищницы дома Господня были скудно наполнены. Многие из певчих и другие, занятые в храмовом служении, не получая достаточного содержания, оставили дело Божье, чтобы трудиться в другом месте. Пророки и цари, 670.
Севна, Иуда и Товия все представляют лаодикийских адвентистов в конце времени.
Так говорит Господь Бог Саваоф: «Пойди, приди к этому казначею, к Шевне, который над домом, и скажи, что у тебя здесь и кто у тебя здесь, что ты высек себе здесь гробницу, как тот, кто высек себе гробницу на высоте и выдолбил себе жилище в скале. Вот Господь увлечет тебя в сильное пленение и непременно завернет тебя. Он непременно закрутит и бросит тебя, как мяч, в обширную страну. Там ты умрешь, и там колесницы твоей славы будут позором дому твоего господина. И я сгоню тебя с твоей должности, и с твоего положения он не зринет тебя». Исаия 22:15-19.
По мере того, как царь Севера приближается к Иерусалиму, следует помнить, что это приближение было постепенным, и жители Иерусалима знали, что оно грядет. Об этом говорится в 20 главе Исаии, когда Тартан, ассирийский военачальник, завоевал Ашдод в Египте. Они знали, что предстоит, и Шевна проводил свое время, сооружая себе роскошную гробницу. Археологи нашли гробницу Шевны и сняли письменную надпись, находившуюся у входа в гробницу. Сейчас она находится в Британском музее. Удивительно, что когда Шевну отстранили и Елиаким сын Хилкии занял руководящее положение Шевны, Елиаким сын Хилкии получил царскую печать, которой он мог скреплять официальные документы своим именем. Эту печать также нашли археологи, и она хранится в том же музее в Англии. В музее Шевна представлен своей гробницей, знаком смерти, а Елиаким сын Хилкии – печатью жизни.
За отвержение Шевны предупредительной вести о царе Севера он был извергнут из уст Господа, и слово, переведенное как «извергнуть» в предупреждении в Откровении к Лаодикии, на самом деле означает «фонтанирующую рвоту». С Неемией он выбросил Товию и его вещи, а Шевна был силой швырнут, как мяч, в далекую страну. Шевна — это лаодикийские адвентисты, отвергающие пророческую весть, раскрытую в 1989 году, и готовящиеся к могиле, начертанию зверя, а Елиаким, сын Хилкии, — филадельфийский адвентизм, принимающий печать Божью.
«И будет в тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хилкиина, и облачу его в твою одежду, и твоим поясом укреплю его, и власть твою передам в его руку, и он будет отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина». Исаия 22:20-21.
При воскресном законе пшеница и плевелы адвентизма разделяются, и руководство торжествующей церкви дается Елиакиму, сыну Хилкии, и тогда Господь поднимает свою церковь как знамя, поскольку весть третьего ангела разрастается до громкого клича. Возможно, я был излишне многословен, включая фразу «сын Хилкии», когда мог бы просто сказать «Елиаким», но вместе отец и его ребенок являются символом вести Илии перед семью последними язвами. Весть Илии использует символику отцов и детей, чтобы представить первого – отца и последнего – сына. Эта пророческая связь имеет отношение к заключительным загадкам в 22 главе. Обетование Елиакиму, сыну Хилкии, состоит в том, что Господь возложит ему на плечо ключ дома Давидова.
Дом Давида — это послание отца и сына, на которое Иисус ссылался в своем последнем разговоре с непокорными иудеями. Это также то место, где он завершает книгу Откровения. У дома Давида был ключ, который, если не для чего другого, используется 22 октября 1844 года, ибо единственное место в Писании, где упоминается этот ключ, это послание Филадельфийской церкви.
«И ключ дома Давида я возложу на его плечо,
и он откроет, и никто не закроет, и он закроет, и никто не откроет». Исаия 22:20.
«И ангелу Филадельфийской церкви напиши:
так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, тот, кто отворяет, и никто не затворит, и затворяет, и никто не отворит. Я знаю твои дела, вот я поставил перед тобою открытую дверь, и никто не может ее затворить. Ибо ты имеешь немного силы, и сохранил мое слово, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю так, что те из синагоги сатаны, которые говорят, что они иудеи, они таковы, но лгут, вот я сделаю, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и узнают, что я возлюбил тебя.
поскольку ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от часа искушения, который грядет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот я скоро приду, держи, что имеешь, чтобы никто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя города Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение 3:7-12.
Елиаким представляет филадельфийца во время движения миллеритов, которое открывает Святое Святых 22 октября 1844 года. Я знаю, что именно Христос, наш первосвященник, открыл ту диспенсационную дверь, но Христос возложил ключ на плечо Елиакима, сына Хелкии, и утверждает, что он отверзет. Мы дошли до того момента, на который я указал в начале этой статьи.
В книге Исаии слово «бремя» встречается 18 раз, но в 7 из них оно обозначает то, что несут на плечах, а в 11 — пророчество о гибели. В одном из этих 18 случаев слово, означающее пророчество о гибели, одновременно используется и для обозначения ноши, которую несут на плечах.
Повесть о долине видения говорит о вести о гибели, которая разделяет поклоняющихся в Иерусалиме на две группы. Пророческая весть, указывавшая на открытие суда, была представлена отцом Миллером. И это весть первого ангела, которая завершилась, когда была закрыта дверь святого и открыта Святое святых 22 октября 1844 года. Бремя, возложенное на плечо Уильяма Миллера и порученное ему нести миру, было вестью первого ангела, пророчеством о гибели, которое завершилось 22 октября 1844 года с приходом вести третьего ангела.
«Ключ дома Давидова возложу на его плечо». И сказано, в тот день будет удален гвоздь, укрепленный в надежном месте, будет срезан и падет, и бремя, которое было на нем, будет снято. Слово, переведенное здесь как «бремя», это слово, обозначающее пророчество о бедствии. Но это пророчество о бедствии не то еврейское слово, которым Исаия обозначает то, что несут на плече. Как слово, означающее пророчество о бедствии, оно подразумевает, что на плечо Елиакима, сына Хилкии, будет возложен ключ Давида, и бремя на его плече — это пророчество о бедствии. Это глубокая игра слов.
Сестра Уайт говорит следующее о ключе, прикрепленном к Библии.
В Слове Божьем есть ключ, который открывает драгоценный ларец к нашему удовлетворению и радости. Я благодарю за каждый луч света. В будущем переживания, которые сейчас для нас очень таинственны, будут объяснены. Некоторые переживания мы, возможно, никогда не поймем полностью, пока смертное не облечется в бессмертие. Манускрипт Релизес, том 17, 261.
Вступительные замечания Миллера о его сне гласят следующее.
«Мне приснилось, что Бог невидимой рукой послал мне причудливо отделанный ларец, около 10 дюймов длиной и по 6 дюймов шириной и высотой, сделанный из эбенового дерева и жемчуга, искусно инкрустированный. К ларцу был прикреплен ключ. Я тотчас взяла ключ и открыла ларец». И к моему удивлению и изумлению обнаружила, что он наполнен всевозможными драгоценностями всех видов и размеров, алмазами, драгоценными камнями, а также золотыми и серебряными монетами всяких размеров и достоинств, красиво разложенными по своим местам в ларце. И будучи так расположенными, они отражали свет и славу, которые могли сравниться лишь с солнцем. Раннее сочинение, 81.
В сносках Джеймса Уайта к сну он говорит следующее о ключе.
«Прикрепленный ключ». Таков был его способ истолкования пророческого слова — сравнивать Писание с Писанием. Библия — сама себе толкователь. Этим ключом брат Миллер открыл миру ларец, то есть великую истину о пришествии. Джеймс Уайт.
Джеймс Уайт прокомментировал этот сон и при этом написал предисловие. Крайне важно отметить, что Миллер увидел этот сон и опубликовал его в 1847 году, по крайней мере через 2 года после Великого разочарования. Когда прежнее единое движение миллеритов-адвентистов было рассеяно. Миллер был отделен от движения, а малое стадо, рассеянное повсюду, все еще страдало от этого разочарования. Сон Миллера отвечал сложившейся ситуации, и Джеймс Уайт прокомментировал его, а Эллен Уайт ссылалась на него в абсолютно положительном ключе. Джеймс Уайт написал к этому сну предисловие, включил сам сон и затем добавил несколько сносок.
Его предисловие, сам сон и сноски будут приведены в конце этой статьи для тех, кому нужен доступ к этой информации.
22 глава книги пророка Исаии является иллюстрацией начала и конца адвентизма.
В обеих историях было и будет разделение. Оно произошло 22 октября 1844 года и затем снова произойдет при законе о воскресном дне. Разделение в обоих случаях, в начале и в конце, является исполнением притчи о десяти девах. Сестра Уайт говорит нам, что неразумные девы – лаодикийцы. Шевна представляет лаодикийских адвентистов в начале и в конце адвентизма. Елиаким, сын Хелкии, представляет филадельфийских адвентистов.
Но Хелкия также олицетворяет отца адвентизма, ибо он будет отцом для жителей Иерусалима и для дома Иуды. Уильяма Миллера с уважением называли «отцом Миллером». На его плечо был возложен ключ Давида, что указывает на его метод изучения Священного Писания, строка к строке. Поскольку ларец означал Библию, он использовал ключ Давидов, представляющий правила пророческого толкования, которыми он пользовался, чтобы открыть истины первого ангела. Эти правила, ключ Давидов и его пророчество о гибели, бремя, которое было понято с помощью ключа Давидова, были повешены как на гвозди в твердом месте в святилище. Гвоздем была дата 22 октября 1804 года. Слово «гвоздь» означает «штифт», «гвоздь» или «кол», обозначающий «веху». Бременем или пророчеством о гибели, которое было повешено на тот гвоздь, была весть первого ангела, и эта весть завершилась 22 октября 1804 года, когда пророчество о гибели исполнилось и было снято, срезано, и оно упало. Его убрали, ибо пророческая весть о гибели стала делом прошлого, и гвоздь затем следовало переместить во святое святых, где на него будет повешено другое бремя гибели. Пророчество Миллера о гибели, которое понималось согласно пророческим правилам, представленным как ключ Давидов, вобьет гвоздь в святое место, который будет удерживать всю славу дома его отца. Слово «слава» в этом отрывке означает «вес». То, что удерживает вес дома, его фундамент. Основополагающая работа Миллера удерживает вес всего дополнительного света послания третьего ангела, представленного как потомство и отрасль. Она удерживает вес всех различных сосудов храма. И был заложен фундамент для храма, чтобы поставить славный престол.
Елиаким, сын Хилкии, представляет филадельфийскую церковь. Елиаким означает «Бог воздвигающий», ибо Елиаким, отец Иерусалима, представляет Уильяма Миллера, которого Бог использовал, чтобы воздвигнуть основание Божьего избранного заветного народа. Он сын Хилкии. Имя Хилкия происходит от двух слов, второе — «Бог», а первое означает «гладкость», в смысле гладкости речи. Хилкия представляет Божье слово или голос, а его сын — воздвижение храма.
В конце адвентизма должно быть пророчество о погибели.
И этим пророчеством является третий ангел 14 главы Откровения. В конце должен быть ключ, который был прообразно представлен ключом Миллера. Ключ в наши дни основан на повторении истории и особенно на правиле первого упоминания, которое включает в себя или самим является принципом, представленным самим Христом как Альфа и Омега. Должен быть сын Миллера. Тогда Миллер, как отец, становится Хелкией, словом Господним, а сын Миллера — Елиакимом, что означает «Бог воздвигающий». Миллер, как отец, воздвиг храм, а сын Миллера определяет, когда Лаодикия и Филадельфия разделяются, и филадельфийцы воздвигаются как знамя. Должен быть гвоздь, который будет крепко вбит, но не во святом, как в истории Миллера, а во святом святых. Тот гвоздь и бремя, подвешенное на нем, будут отсечены в конце вести третьего ангела, как это было в конце вести первого ангела. Когда Михаил восстанет и человеческий испытательный срок завершится, пророчество о погибели уйдет в прошлое, будет удалено, отсечено и падет.
Разделение или рассияние по истечении времени в 1844 году повторится при воскресном законе. 22 глава книги пророка Исаии – иллюстрация обстоятельств, которые приводят к разделению лаодикийских адвентистов от филадельфийских адвентистов, происходящему во время кризиса воскресного закона.
«И ангелу Лаодикийской церкви напиши.
Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты теплый и не холоден, не горяч, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
советую тебе купить у меня золото, очищенное огнем, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцем моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Откровение 3:7-22.
После вводной части Джеймс Уайт приводит Самсон со сносками. «У меня нет проблем с применением Джеймсом Уайтом сна Миллера, несмотря на то, что мы неоднократно публиковали толкование его сна, несколько отличающееся от толкования Джеймса Уайта. Основное отличие подхода Джеймса Уайта от того, что публиковали мы, состоит в том, что он помещает драгоценности в контекст народа Божьего, тогда как мы понимаем драгоценности как пророческие истины». В этом нет противоречия, ибо человек отражает то, во что верит, а рассеяние драгоценностей после великого разочарования символизирует рассеяние народа Божьего до введения воскресного закона. Но этот вопрос — тема для будущего исследования.
Предисловие Джеймса Уайта к сну Уильяма Миллера.
Следующий сон был опубликован в Advent Herald более 2 лет назад. Тогда я увидел, что он ясно обозначал наш прежний опыт, связанный со вторым пришествием, и что Бог дал этот сон на благо рассеянного стада.
Среди знамений близкого наступления великого и страшного дня Господня Бог определил сны. Смоим Иоэль 2:28-31, Деяния 2:17-20. Сны могут приходить тремя путями. Во-первых, от множества забот. Смоим Екклесиаст 5:3. Во-вторых, находящиеся под властью нечистого духа и обольщения сатаны могут иметь сны под его влиянием. Смоим Второзаконие 8:5. Иеремия 23:25-28, 27:9-29:8, Захария 10:2, Иуда 8. И в-третьих, Бог всегда учил и продолжает учить свой народ в большей или меньшей мере через сны, которые приходят через посредничество ангелов и Святого Духа. Те, кто стоят в ясном свете истины, узнают, когда Бог дает им сон, и такие не будут введены в заблуждение и сбиты с пути ложными снами.
И сказал: «Слушайте теперь слова мои. Если есть среди вас пророк, я, Господь, откроюсь ему в видении и во сне буду говорить с ним». Числа 12:5. Сказал Иаков: «Ангел Господень говорил со мной во сне». Бытие 31:2. «И пришел Бог к Лавану сирийцу во сне ночью». Бытие 31:24. Прочитайте о снах Иосифа в книге Бытия 37:5-9, а затем интересную историю их исполнения в Египте.
В Гаваоне Господь явился Соломону ночью во сне. 1 Царей 3:5. Великий и важный образ 2 главы Даниила был дан во сне, также и 4 зверя и так далее, из 7 главы. Когда Ирод искал погубить младенца Спасителя, Иосиф был предупрежден во сне бежать в Египет. Матфея 2:13.
«И будет в последние дни, — говорит Бог, — и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыновья ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши будут видеть сны». Деяния 2:17.
Дар пророчества посредством снов и видений здесь является плодом Святого Духа и в последние дни должен проявиться в достаточной мере, чтобы стать знамением. Это один из даров Евангельской Церкви.
«И он поставил одних апостолами, иных пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Ефесянам 4:11-12.
«И Бог поставил одних в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков и так далее». 1 Коринфянам 7:28.
«Не презирайте пророчества». 1 Фессалоникийцам 5:20. Смем также Деяния 13:1, 21:9, Римлянам 12:6, 1 Коринфянам 14:1, 24:39.
Пророки или пророчества предназначены для назидания Церкви Христовой, и нет никаких доказательств, которые можно было бы привести из Слова Божьего, что они должны были прекратиться раньше, чем прекратятся евангелисты, пастыри и учители. Но, возражает оппонент, было столько ложных видений и снов, что я не могу доверять ничему подобному. Верно, что у сатаны есть подделка. У него всегда были лжепророки, и, конечно, мы можем ожидать их и теперь, в этот его последний час обмана и торжества. Те, кто отвергает такие особые откровения из-за того, что существует подделка, с тем же основанием могут пойти дальше и отрицать, что Бог когда-либо открывался человеку во сне или видении, ибо подделка существовала всегда.
Сны и видения — это средство, посредством которого Бог открывал себя человеку. Через это средство Он говорил пророкам. Он включил дар пророчества в число даров Евангельской Церкви и причислил сны и видения к прочим знамениям последних дней. Аминь.
Моя цель в вышеприведенных замечаниях состояла в том, чтобы устранить возражения в соответствии с Писанием и подготовить ум читателя к изложенному далее. Джеймс Уайт. Сон брата Миллера. Первые три.
Второй сон Уильяма Миллера.
«Мне приснилось, что Бог незримой рукой послал мне искусно отделанную шкатулку, около 10 дюймов длиной и 6 дюймов шириной, сделанную из черного дерева и затейливо инкрустированную жемчугом. К шкатулке был прикреплен ключ. Я немедленно взял ключ и открыл шкатулку, и, к моему удивлению и изумлению, обнаружил, что она наполнена драгоценностями всех видов и размеров, бриллиантами, драгоценными камнями, а также золотыми и серебряными монетами всех размеров и достоинств, красиво разложенными по своим местам в шкатулке. И, будучи так расположены, они отражали свет и сияние, равные лишь солнцу. Я решил, что не вправе наслаждаться этим чудесным зрелищем в одиночку, хотя мое сердце ликовало от блеска, красоты и ценности его содержимого. Поэтому я поместил его на стол в центре моей комнаты и объявил, что всякий желающий может прийти и увидеть самое величественное и ослепительное зрелище, когда-либо виденное человеком в этой жизни. Люди стали входить. Поначалу их было немного, но вскоре набралась толпа. Когда они впервые заглядывали в ларец, они удивлялись и восклицали от радости. Но по мере того, как зрителей становилось больше, каждый начинал трогать драгоценности, вынимать их из ларца и разбрасывать по столу. Я стал думать, что хозяин снова потребует от меня ларец и драгоценности, и если я допущу, чтобы их рассыпали, я уже никогда не смогу разложить их по своим местам в ларце, как прежде, и я чувствовал, что никогда не смогу ответить за это, ибо ответственность была бы огромной. Тогда я начал умолять людей не трогать их и не вынимать из ларца, но чем больше я умолял, тем больше их разбрасывали. И теперь, казалось, их разбрасывали по всей комнате, на пол и на все предметы мебели в комнате. Тогда я увидел, что среди подлинных драгоценностей и монет они рассыпали несметное количество поддельных драгоценностей и фальшивых монет. Я был чрезвычайно возмущен их низким поведением и неблагодарностью и упрекал и порицал их за это. Но чем больше я упрекал, тем больше они рассыпали поддельные драгоценности и фальшивые монеты среди подлинных. Тогда я вознегодовал в своей телесной душе и стал применять физическую силу, чтобы выталкивать их из комнаты. Но пока я выталкивал одного, входили еще трое и приносили грязь, стружки, песок и всевозможный сор, пока они не покрыли все подлинные драгоценности, бриллианты и монеты, которые совсем скрылись из виду. Они также разломали мою шкатулку на части и разбросали ее среди мусора. Я думал, что никто не обращает внимания на мою скорбь или мой гнев. Я окончательно обескуражился и пал духом, сел и заплакал. В слезах и скорби о своей великой утрате и ответственности я вспомнил о Боге и усердно молился, чтобы Он послал мне помощь. Немедленно дверь открылась, и в комнату вошел мужчина. Все люди вышли, а он, держа в руке щетку, открыл окна и стал выметать из комнаты грязь и мусор. Я крикнул ему, чтобы он повременил, потому что среди мусора были разбросаны кое-какие драгоценные камни. Он сказал мне: «Не бойся, потому что он позаботится о них». Тогда, пока он сметал грязь и мусор, фальшивые драгоценности и поддельные монеты, все поднялось и словно облако вылетело в окно, и ветер унес их. В суматохе я на мгновение закрыл глаза. Когда открыл, весь мусор исчез. Драгоценные камни, бриллианты, золотые и серебряные монеты были рассыпаны в изобилии по всей комнате. Затем он поставил на стол шкатулку, значительно больше и красивее прежней, и пригоршнями собирал драгоценности, бриллианты, монеты, и бросал их в нее, пока не осталось ни единого, хотя некоторые бриллианты были не больше острия булавки. Тогда он сказал мне: «Приди и посмотри». Я заглянул в ларец, но мои глаза ослепило это зрелище. Они сияли в 10 раз ярче, чем прежде. Я подумал, что их отшлифовали в песке ноги тех нечестивцев, которые раскидали их и втоптали в прах. В ларце они были разложены в прекрасном порядке, каждая на своем месте, без каких-либо видимых усилий со стороны человека, который бросал их туда. Я воскликнул от великой радости, и этот крик разбудил меня.
Раннее произведение 81-83.
Сноски Джеймса Уайта.
Шкатулка символизирует великие истины Библии, относящиеся ко второму пришествию Господа нашего Иисуса Христа, которые были даны брату Миллеру, чтобы он возвестил их миру. Прикрепленный ключ был его методом истолкования пророческого слова, сравнение Писания с Писанием. Библия сама себе истолкователь. Этим ключом брат Миллер открыл миру ларец, то есть великую истину о пришествии. Люди начали сходиться. Сначала их было немного, но вскоре их стало столько, что образовалась толпа. Когда учение о пришествии впервые проповедовали брат Миллер и еще совсем немногие, оно имело лишь слабое воздействие, и лишь очень немногие пробуждались. Но с 1840 по 1844 год, где бы его ни проповедовали, все население было взбудоражено. Драгоценности, алмазы и т.п. всех видов и размеров, столь прекрасно разложенные по своим местам в ларце, представляют детей Божьих, Малахии 3:17, из всех церквей и почти из всякого сословия и положения в жизни, которые приняли веру в пришествие и, как было видно, заняли смелую позицию, каждый на своем месте в святом деле истины. Действуя в таком порядке, каждый исполняя свой долг и ходя смиренно пред Богом, они отражали свет и славу миру, такой свет и такую славу, каких достигала лишь церковь во дни апостолов. Весть, Откровение 14:6-7, пошла как бы на крыльях ветра, и приглашение «Придите, ибо все уже готово» Луки 14:17 разнеслось силой и действенностью. Когда летящий ангел, Откровение 14:6-7, впервые начал проповедовать вечное благовествование «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его», многие восклицали от радости в ожидании пришествия Иисуса и восстановления, а впоследствии противились, насмехались и высмеивали истину, которая незадолго до того наполняла их радостью. Они смутили и рассеяли драгоценности. Это приводит нас к осени 1844 года, когда началось время рассеяния. Заметьте это. Именно те, кто некогда восклицал от радости, смутили и рассеяли драгоценности. И никто со времени 1844 года не рассеивал стадо и не уводил его с пути столь действенно, как те, кто некогда проповедовал истину и радовался ей, но впоследствии отверг дело Божье и исполнение пророчества в нашем прошлом опыте ожидания пришествия. Свидетельство брата Миллера в течение ряда месяцев после полуночного клича в седьмом месяце 1844 года заключалось в том, что дверь была закрыта, что адвентистское движение было исполнением пророчества и что мы были правы, проповедуя о времени. Затем он увещевал своих братьев посредством Advent Herald держаться твердо, быть терпеливыми и не сетовать друг на друга, и что Бог вскоре оправдает их за то, что они проповедовали о времени. Таким образом, он вступался за драгоценности, чувствуя свою ответственность за них и что она будет огромной.
Поддельные драгоценности и фальшивая монета, разбросанные среди подлинных, очевидно представляют собой ложных обращенных или чужих детей, Хозея 5:7, с тех пор, как дверь была закрыта в 1844 году. Вторая шкатулка гораздо больше и прекраснее прежней, в которую были собраны рассеянные драгоценности, алмазы и монеты, представляет широкое поле живой истины настоящего времени, в которое будет собрана рассеянная паства, даже 144 тысяч, все имеющие печать Бога Живого. Ни один из драгоценных алмазов не останется во тьме, хотя некоторые не больше, чем острие булавки, их не упустят из виду и не оставят в стороне в этот день, когда Бог собирает свои драгоценности. Малахии 3:16-18. Он может послать своих ангелов и поспешно вывести их, как вывел Лота из Содома. Краткое дело совершит Господь на земле. Он сократит его по правде. Смит Римлянам 9:28.
Грязь и стружки, песок и всякого рода мусор представляют различные и многочисленные заблуждения, которые были внесены в среду верующих во второе пришествие с осени 1844 года. Здесь я упомяну некоторые из них. Первое. Позиция, которую некоторые пастыри самонадеянно заняли сразу после того, как был провозглашен полуночный крик, заключалась в том, что торжественная умиляющая сила Святого Духа, сопровождавшая движение седьмого месяца, была месмерическим влиянием. Джордж Сторс был одним из первых, кто занял такую позицию. Смем его публикации в конце 1844 года в «Midnight Cry», тогда издававшийся в Нью-Йорке.
Джей В. Хаймс на конференции в Олбани весной 1845 года сказал, что движение седьмого месяца породило месмеризм глубиной в 7 футов. Об этом мне рассказал человек, который присутствовал там и слышал это замечание. Другие, кто принимал активное участие в кличе седьмого месяца, впоследствии объявили то движение делом дьявола. Приписывать дела Христа и Святого Духа дьяволу было во дни нашего Спасителя богохульством, и это богохульство и теперь.
2. Многочисленные попытки установить определенное время. С тех пор, как 2300 дней завершились в 1844 году, разными людьми было назначено немало дат их окончания. Поступая так, они сместили вехи и навели мрак и сомнения на все адвентистское движение.
3. Спиритуализм со всеми его причудами и крайностями. Эта уловка дьявола, принесшая ужасные плоды смерти, весьма уместно изображается стружками и всяким мусором. Многие из тех, кто проглотил отраву спиритуализма, признавали истинность нашего прежнего адвентного опыта, и из этого факта многие были склонены верить, что спиритуализм был естественным плодом веры в то, что Бог руководил великими адвентными движениями 1843 и 1844 годов. Петр, говоря о тех, которые введут пагубные ереси, даже отвергая Господа, искупившего их, говорит: «Из-за них путь истины будет злословим».
4. С. С. Сноу, заявляющий, что он пророк Илия. Этот человек на своем странном и бурном поприще также сыграл свою роль в этом гибельном деле, и его поведение способствовало дискредитации истинного положения ожидающих святых в глазах многих честных душ.
К этому перечню заблуждений я мог бы добавить еще многое. Например, 1000 лет из Откровения 24.7, относящуюся к прошлому, 144 тысяч из Откровения 7.4.14.1, тех, кто воскресли и вышли из гробов после воскресения Христа, учение о ненужности дел, учение об уничтожении младенцев и т.д. и т.п.
Эти заблуждения столь старательно распространялись и настойчиво навязывались ожидающей пастве, что к тому времени, когда брат Миллер увидел сон, истинные драгоценности были скрыты от глаз, и слова пророка были применимы: «И суд отступил назад, и правда стоит вдали», и т.д. и т.д. Смит Исаия 59.14. В то время в стране не было ни одной адвентистской газеты, которая отстаивала бы дело истины настоящего времени. «The Day Done» была последней, защищавшей истинную позицию малого стада, но она перестала выходить за несколько месяцев до того, как Господь дал Брон Миллеру этот сон и в своей последней предсмертной борьбе указала утомленным, вздыхающим святым на 1087 год, тогда еще через 30 лет впереди, как на время их окончательного избавления. Увы, увы, неудивительно, что брат Миллер во сне сел и заплакал над этим печальным положением вещей.
Брат Миллер закрыл глаза навеки 22 декабря 1849 года, и тем самым исполнились следующие слова из его сна. «В суете я на миг закрыл глаза. Это чудесное исполнение столь очевидно, что никто не сможет его не заметить».
Шкатулка представляет истину о пришествии, которую брат Миллер возвестил миру, как это обозначено в притче о десяти девах. Матфея 25:1-11. Во-первых, время — 1843 год. Во-вторых, время промедления. В-третьих, полуночный крик — в седьмом месяце 1844 года. И в-четвертых, закрытая дверь. Никто из тех, кто с 1843 года читал издания о Втором пришествии, не станет отрицать, что брат Миллер отстаивал эти четыре важные пункта в истории адвентного движения. Эта гармоничная система истины, или шкатулка, была разорвана на части и разметана среди хлама теми, кто отверг собственный опыт и отверг те самые истины, которые они вместе с братом Миллером столь бесстрашно проповедовали миру.
Тогда церковь будет чиста и без порока пред престолом Божиим, исповедав все свои заблуждения, погрешности и грехи. И когда они будут омыты кровью Христовой и изглажены, они будут без пятна или морщины или чего-либо подобного. Тогда они воссияют в 10 раз большей славой, чем прежде. Джеймс Уайт. Освиго, май 1850.